Письмо 24 от Юлии. Да-да, я знаю, счастливица Юлия по-прежнему дорога твоему сердцу. Тот огонь, что некогда сверкал в твоих глазах, чувствуется в твоем последнем письме. Я нахожу в нем тот пыл, что одушевляет меня. И мой пыл разгорается. Да, друг мой, тщетно судьба стремится разлучить нас. Союз наших сердец будет еще теснее, мы сохраним их внутренний жар, не давая разлуке и отчаянию охладить наши чувства. И пускай то, что должно было ослабить нашу привязанность, неустанно ее укрепляет. Полюбуйся, до чего я наивна. С той поры, как я получила твое письмо, я во власти волшебных чар, о которых там говорится. Шутка с талисманом, моя выдумка, обольщает мне душу и уже кажется правдой. 100 раз на день, когда я бываю одна, меня охватывает трепет, как будто ты возле меня. Я представляю себе, как ты держишь мой портрет, и в безумии своем словно чувствую, как ты ласкаешь, как лобзаешь его. В грезах мои уста ощущают твои поцелуи, в грезах ими упивается мое любящее сердце. О, сладостный самообман! О, несбыточные мечты! Последнее пристанище обездоленных! Ах, замените нам действительность, если это возможно. Вы немало значите для тех, кому уже не видать счастья. Что до уловки, которой я прибегла, дабы завладеть портретом, то, конечно, тут о нас позаботилась любовь. Впрочем, если бы любовь на самом деле творила чудеса, поверь мне, она выбрала бы иное чудо. Вот разгадка. Некоторое время тому назад в наших краях поселился живописец-миниатюрист из Италии. Милорд Эдуард снабдил его письмами. Вручая их, он, вероятно, предвидел то, что воспоследовало. Господин Дорп не упустил случай и заказал портрет сестрицы. Мне тоже захотелось его получить. По желанию сестрицы и матушки было написано 2 моих портрета, а я попросила живописца тайком сделать еще один. Потом, не стесняясь тем, копия то или оригинал, я приловко выбрала из 3 портретов тот, что больше всего похож на меня, и послала тебе. Совесть не очень мучит меня за то, что я сплутовала. Чуть больше, чуть меньше сходства не имеет ровно никакого значения ни для матушки, ни для сестрицы. А твое восхищение непохожим на меня лицом было бы своего рода изменой, и была бы она тем опаснее, чем портрет красивее меня. Не хочу я, чтобы тебе понравилась чужая красота. К тому же художник принарядил меня на портрете, моих возражений не послушали, да и сам батюшка велел все оставить именно так. Пожалуйста, поверь мне, что весь наряд, кроме головного убора, списан не с меня. Все это прибавлено по милости художника, он украсил мою особу творениями своего вымысла. Письмо 25 к Юлии. Милая Юлия, я должен еще кое-что сказать о твоем портрете, но уже не в первом порыве восторга, который произвел на тебя такое впечатление, а напротив, с грустью человека, обманутого ложной надеждою, которому ничто не возместит утраченное. В портрете есть и прелесть, и красота, есть даже что-то твое, сходство передано недурно, и он написан искусным мастером, но нравится, может, лишь тому, кто тебя не знает. И главным образом я недоволен тем, что он сходен с тобою, но он не ты, что он обладает твоим лицом, но безжизненным. Напрасно живописец думал, что с точностью изобразил твои глаза и черты. Он не передал того нежного чувства, которое их одухотворяет, а без него они ничто, хоть и прелестны. Красота твоего лица, милая Юлия, в сердце твоем, а этого не передать. Причина в несовершенстве искусства, согласен, однако художник не соблюдает точности там, где это от него зависит, и тут по меньшей мере его промах. Например, волосы он написал так, что они начинаются слишком далеко от висков. Это придает линии лба менее приятные очертания, а взгляду меньше проникновенности. Он не приметил голубых разветвлений там, где под кожей просвечивают 2-3 жилки, почти как на цветах ириса, которыми мы любовались однажды в Клоранском саду. Румянец рдеет у самых глаз и не переходит к низу в нежные розовые тона, как на лице оригинала. Можно подумать, что наложены румяна, которыми красятся женщины в здешних краях. И это не пустяшный недостаток, ибо из-за него взор твой не столь кроток, а выражение лица какое-то дерзкое. А что он сделал с приютами амуров, уголками твоего рта, которые в дни счастья иногда осмеливался согревать поцелуями? Ему не удалось передать их прелесть, не удалось придать твоим устам милое и строгое выражение, которое мгновенно меняется, чуть их тронет улыбкой, пленяет сердце неведомым очарованием и вмиг приводит его в восхищение, которое не выразить словами. Правда, портрету не дано то строго глядеть, то улыбаться. Ах, это и печалит меня. Чтобы изобразить всю прелесть твою, надобно было бы писать тебя во все минуты твоей жизни. Простим художнику, что он не мог передать всю твою красоту, но ведь он лишил твое лицо прелести еще и от того, что не передал недостатков. Нет почти неуловимого родимого пятнышка у тебя под правым глазом, ни того, что на шее слева. Он не отметил, о боги, да он просто какой-то каменный, он позабыл тоненький рубец, что остался у тебя на подбородке. Волосы и брови он сделал под один цвет, а это совсем не так. Брови у тебя потемнее, каштанового тона, а волосы посветлее пепельного. Блондинка, синеока, темнобровая. Стих из поэмы «Марино Адонис». Нижней части лица он придал безукоризненно овальную форму, даже не заметив, что изящный изгиб от подбородка к щекам делает очертания не такими правильными, но еще более прелестными. Вот самые заметные недостатки. Он не передал и многих других, и я недоволен, ибо я влюблен не только в твою красоту, я люблю тебя всю, такую, какова ты есть. Ты не хочешь, чтобы кисть художника что-нибудь прибавила в твоем портрете, а я не хочу, чтобы она что-нибудь убавила. Моему сердцу безразличны прелестные черты, которых нет у тебя, зато оно ревностно заботится о тех, которые тебе присущи. Не могу я простить и того, как ты одета, ведь и в нарядном, и в домашнем платье ты всегда убрана с большим вкусом, нежели на портрете. Головной убор громоздок. Мне ответят, что это одни цветы. Ну что ж, и цветы в излишке. Помнишь ли тот бал, когда ты была одета на манер жительницы Вале, а я, по словам сестрицы, танцевал на манер философа? Головной убор тебе заменяла корона из длинной твоей косы, заколотая золотой шпилькой, по обычаю бернских поселянок. Нет, даже у солнца в ореоле лучей нет того блеска, каким ты ослепляла глаза и сердца. И, разумеется, всякий, кто видел тебя в тот день, во всю свою жизнь тебя не забудет. Пускай лицо твое украшает золотое руно твоих волос, а не розы, которые скрывают их и кажутся поблекшими, так ярок цвет твоего лица. Передай сестрице, ибо я во всем вижу ее старание и ее выбор, что цветы, которыми она украсила твои волосы, выбраны не с лучшим вкусом, чем те, что она собирает в Адоне. Такими цветами можно восполнять, а отнюдь не прикрывать красоту. Что же касается стана, то возлюбленный в данном случае судит суровее отца. И это просто удивительно, но право, наряд твой не отличается строгостью. А портрет Юлии должен быть скромен, как сама она. Любовь. Только тебе одной принадлежат эти заветные тайны. Ты говоришь, что все это вымысел художника. Верю, верю. Ах, если б он приметил твою скрытую от глаз красоту, один намек на нее, он пожирал бы ее глазами, но не пытался бы написать. Зачем же его дерзновенная кисть попыталась ее изобразить? И это не только недостаток пристойности, но, разумеется, и недостаток вкуса. Да, лицо твое так целомудренно, что нестерпимо видеть твою обнаженную грудь. Одно не соответствует другому, и сочетать это могли бы только восторги любви, когда пылающая ее рука осмелится сорвать покров стыдливости, а твои упоенные, затуманенные глаза говорят, что ты забыла о своей наготе, что не выставляешь ее на показ. Вот какие недостатки я нашел с неустанным вниманием, рассматривая твой портрет. И я решил переделать его по собственному замыслу. Я поведал о нем одному искусному художнику, и, судя по тому, что он уже выполнил, я надеюсь скоро увидеть тебя более похожей на самое себя. Мы боимся испортить портрет и пробуем вносить изменения на копию, которую я заказал ему. Он перенесет их на оригинал, когда мы удостоверимся, что они отвечают замыслу. Рисую я весьма посредственно, но художник все удивляется тонкости моих наблюдений, ему не понять, что мною руководит мастер поискуснее его. Порой я окажусь ему изрядным чудаком, он уверяет, что я первый из всех любовников на свете вздумал скрывать прелести, на которые другие никак не наглядятся. Когда же я говорю, что надеваю на тебя строгий наряд, дабы лучше всю тебя видеть, он смотрит на тебя, как на безумца. Ах, насколько твой портрет был бы трогательнее, если б я мог изобрести такое средство, чтобы показать душу твою вместе с лицом и заодно изобразить твою скромность и всю твою красоту. Клянусь тебе, моя Юлия, они выиграли бы от перемены. Зритель видел только ту красоту, которую в воображении своем видел художник. Зритель с восторгом увидит ее в своем воображении такую, какова она есть на самом деле. Весь твой образ дышит неизъяснимым, неуловимым очарованием. Им будто проникнуто все то, что прикасается к тебе. Видишь оборку твоего платья и уже боготворишь ту, которая носит его. Глядишь на твои одежды и чувствуешь, что покрывало, сотканное самим очарованием, окутывает твою красоту. И чудится, что изысканная скромность твоего наряда рассказывает сердцу о всех прелестях, которые он скрывает. Письмо 26 к Юлии. Юлия, о Юлия, о та, которую я уже осмеливался называть своею и чье имя ныне недостоин произносить. Перо выскальзывает из моей дрожащей руки, слезы заливают бумагу, я едва вывел первые строки письма, писать которое мне не должно. Я не могу молчать, но не могу и говорить. Приди, почитаемый мною дорогой образ, приди, очисти и укрепи сердце мое, униженное стыдом и истерзанное раскаянием. Поддержи во мне мужество, ибо оно угасает, укрепи мою совесть, чтобы я признался в невольном преступлении, виновница которого разлука. Как будешь ты презирать меня грешного, и все же гораздо меньше, чем я сам себя. Как бы я ни пал в твоих глазах, я во сто крат ниже пал в своих собственных, ибо понимаю, чем стал ныне, и чувствую себя еще презреннее от того, что ты по-прежнему в моем сердце, отныне столь мало достойным тебя, а воспоминания о чистых радостях любви не уберегли мою плоть от западни лишенной очарования, от греха лишенного прелести. Я в таком неизбывном смятении, что, взывая к твоему милосердию и признаваясь в своем преступлении, страшусь осквернить твои взоры, пробегающие по этим строкам. Прости, непорочная, безгрешная, прости эту исповедь, от которой я избавил бы твою чистую душу, если б это не было единственным средством искупить мои прегрешения. Знаю, я недостоин твоей доброты. Я мерзок, гадок, презрен. Пусть так, но зато я не обманщик, не лгун. Что ж, отними у меня свое сердце, а с ним и жизнь мою, но я тебя не введу в обман ни на миг. Из боязни, как бы меня не заподозрили в том, будто я ищу оправданий, которые только усугубили бы мое преступление, я подробно расскажу тебе обо всем, что со мной случилось. Рассказ мой будет столь же искренен, сколь искренни мои сожаления. А вот и все, что я позволяю себе сказать в свою пользу. Я свел знакомство с гвардейскими офицерами и другими молодыми людьми, нашими соотечественниками, находил, что они наделены от природы душевным достоинством, но скорбел, видя, как они портятся, корча из себя светских щеголей, что им совсем не к лицу. Они же, в свою очередь, потешались надо мной от того, что я и в Париже сохранил пристрастие к простоте, свойственной нравам старой Гельвеции. Гельвеция — латинское название Швейцарии, часто употреблявшейся в литературе. Они сочли, что мои жизненные правила, мои манеры для них своего рода косвенный укор, обиделись и решили любой ценой заставить меня изменить поведение. После нескольких неудачных попыток они сговорились получше и сделали еще одну попытку, увенчавшуюся превеликим успехом. Вчера утром они пришли ко мне и пригласили отужинать вместе с ними у жены полковника, причем, назвав ее фамилию, добавили, что до нее якобы дошли слухи о моей доброй нравственности, и она хочет со мной познакомиться. По глупости я попался на удочку и стал уверять, что лучше поначалу отправиться к ней с визитом. Но они подняли насмех мою щепетильность, говоря, что швейцарской прямоте должны быть чужды условности и что все эти церемонии дадут повод к плохому мнению обо мне. Итак, в 9 часов мы отправились к этой даме. Она встретила нас на лестнице, чего я еще не видывал ни в одном доме. Войдя в покои, я заметил, что только сейчас зажгли огарки в подсвечниках на камине и что во всем чувствуется какая-то принужденность. Это мне не очень понравилось. Хозяйка дома была хороша собой, хотя уже и не первой молодости. Остальные гости, почти ее сверстницы, всем своим обликом походили на нее. Весьма роскошные наряды отличались скорее пышностью, нежели вкусом, но я уже и прежде заметил, что в здешних краях по платью нельзя судить о положении женщины в обществе. При первом знакомстве были сказаны слова, которые принято говорить в подобных случаях почти повсюду. Знание светского обращения учит, что надо побыстрее покончить с ними или придать им что-то шутливое, покуда они не прискучили. Но все несколько изменилось, как только разговор стал общим и затронул важные темы. Я заметил, что у дам какой-то смущенный, натянутый вид, словно тон беседы им непривычен. И впервые за все свое пребывание в Париже я увидел, что женщины смешались, не умея поддержать серьезный разговор. И чтобы перевести его на более легкую тему, они принялись болтать о своих семейных делах. А так как я не был знаком ни с одной, то каждая рассказывала все, что ей приходило на ум. Никогда я не слыхивал, чтобы столько раз упоминали господина полковника, что особенно удивило меня, ибо в этой стране принято называть людей по имени, а не по званию, и те, кто носит какое-нибудь известное имя, обычно имеют и звание. Эта напускная важность вскоре уступила место более непосредственным манерам. Начали говорить вполголоса, и сама собою появилась неприличная развязность. Все перешептывались и посмеивались, поглядывая на меня. Хозяйка осведомлялась о моих сердечных делах столь дерзким тоном, что не могла снискать моего душевного расположения. Подали ужин, и застольная непринужденность, которая словно смешивает все чины и звания, но в то же время определяет твое истинное лицо, хотя ты об этом и не подозреваешь, в конце концов показала мне, куда я попал. Отступать было поздно. Итак, считая отвращение залогом безопасности, я решил провести вечер в качестве наблюдателя и ознакомиться с женщинами такого пошиба, воспользовавшись случаем, который представился мне в первый и последний раз в жизни. Я извлек мало пользы из своих наблюдений. Женщины эти не отдают себе отчета в своем нынешнем положении, мало они обеспокоены своим будущим, тараторят только о своем ремесле и столь скудоумны во всех других отношениях, что первоначальное чувство жалости быстро сменилось во мне презрением. Когда они говорили о радостях любви, я понял, что испытывать их они не способны. По-моему, они с необузданной алчностью относятся ко всему, что прельщает их корыстолюбие. Вообще же с их уст не сорвалось ни единого сердечного слова. Я удивлялся, как могут люди порядочные выносить столь ужасное общество. По-моему, нет этим женщинам более жестокой кары, чем жизнь, на которую они сами обрекли себя. Меж тем ужин продолжался, становилось все шумнее, не любовь, а вино горячило гостей. Раздавались не ласковые, а бесстыдные речи, и женщины старались своим небрежным нарядом возбудить вожделение. Сначала все это оказывало на меня совсем противоположное действие, и им не удавалось, вопреки всем стараниям, соблазнить меня. Они вызывали во мне лишь отвращение. Нежная стыдливость, думал я про себя, вот высшее наслаждение. Сколько прелести теряют женщины, когда отказываются от тебя. Зная они твое могущество, сколько стараний приложили бы они, стремясь сохранить тебя, если даже не из добродетели, то из желания нравиться. Но стыдливость нельзя подделывать. Нет ничего смешнее притворной стыдливости. Какое различие, продолжал я раздумывать, между грубым бесстыдством этих тварей, их непристойными двусмысленностями и робкими, но страстными взорами, словами, исполненными скромности, задушевности и чувства, которые... Закончить я не смел. Я вспыхнул от столь недостойных сравнений. Я упрекал себя, словно за прегрешение, за то, что предался чудным воспоминаниям, которые преследовали меня помимо моей воли. Но в каком вертепе я осмелился думать о той? Увы, я не в силах был изгнать из своего сердца любимый образ и постарался окутать его покрывалом. Шум, слова, которым я внимал, картины, поражавшие мои взоры, незаметно горячили кровь. Обе мои соседки все заигрывали со мной и, в конце концов, зашли так далеко, что я не мог сохранить бесстрастие. Мысли у меня стали путаться, я все время пил вино, изрядно разбавленное водою, а тут стал подливать еще больше воды и, наконец, решил пить чистую воду. И тут только понял, что это была не вода, а белое вино. Меня обманывали в течение всего ужина. Выражать недовольство было нельзя, я навлек бы на себя одни лишь насмешки, но пить я перестал. Однако было слишком поздно, зло свершилось. Немного погодя, я совсем охмелел и уже ничего не помнил. Когда я пришел в себя, я с удивлением увидел, что нахожусь в уединенной комнате в объятиях одной из девиц, и тотчас же мною овладело отчаяние, ибо я почувствовал, как велико мое прегрешение. Я кончаю этот омерзительный рассказ. Да не сквернит он ни твоих глаз, ни моей памяти. О, ты, от кого я жду приговора, умоляю тебя, будь сурова, я этого заслуживаю. Любая кара будет не столь жестока для меня, как воспоминание о моем преступлении».